розпочинається те, ради чого ми тут, ви присядьте, ми всі тут разом об'єднані цією думкою, що ми перед Богом, Божій присутності, і розпочинається вінчання. Правда, ну скажу, я тільки що мав щось молодих запитати, ще не запитав, мушу одне питання їм задати по секрету, вибачте мені. Я тепер можу сказати вам, що я їх питав. Я запитав, чи дозволяють вони мені раді наших гостей говорити далі російською мовою. Вони мені дозволили. Якщо хтось проти, то скажіть. Якщо більшинство проти, тоді я вже не буду. Ні, ніхто не проти там сильно. Так. Добре. Так що я перехожу на русский язык. Вот. Мне тоже будет сложно, потому что конспект украинский. Но ничего. Господь сегодня здесь. Он обещал быть там, где собираются в Его имя. И большой частью, скажем, нашей такой подготовки к этому браку, в наших беседах с молодыми, было много времени посвящено для того, чтобы поразмышлять о том, о самом важном, о нашем поклонении, о нашей жизни перед Богом. И мы очень много об этом говорили. И вот сейчас они это понимают, я думаю, большинство из присутствующих в зале здесь это понимают. Я хочу призвать всех, вы не просто свидетели, присутствующие, ну, зрители, скажем, на футбольном поле, вы здесь как участники, все присутствующие, вы как участники. Венчание – это просто, это молитва, к которой мы в конце придем, и вы все будете молиться, все будете обращаться к Богу, даже если кто-то здесь из присутствующих есть, кто никогда не молился, я вас буду просить впервые в жизни, откройте свои уста перед Богом и скажите: «Господи, благослови этих молодых людей». Пусть в их жизни Твое имя прославится, или что-то подобное, как Бог положит вам на сердце, но благословите их сегодня, благословите. Мы здесь не просто свидетели того, что происходит, мы участники, и я вас к этому призываю. Поэтому расположите свое сердце, расположите. Я надеюсь, здесь ну, нет иных Сашиных конкурентов, которые там что-то сидят там и зубами скрежещут. Вот. Они все расположены, все друзья здесь, все братья и сестры, которые хотят благословить молодых. Поэтому мы сегодня будем слушать слово вместе и направляем свои сердца на вот эту финальную молитву, на благословение. Но она будет позже. Еще хочу сказать для всех наших гостей, что когда в воскресенье мы проводим венчание, то у нас проходит богослужение, мы поклоняемся Господу, и мы используем эту возможность для того, чтобы на семейную тематику или тексты, которые созидают семью, библейские тексты читаем, у нас есть возможность наставить не только молодых, они сейчас многое пропустят, потом надо будет им прослушать там сначала, что оно происходит, они многое пропустят, у них там волнение, переживания, недосыпания и всякие разные вещи будут сегодня ихними врагами, к сожалению. Больше слушают те, у кого это уже за спиной, кто уже это прошел, кто знает, что же нужно нам для нашего брака. У меня есть еще одно такое предложение. Я вижу здесь несколько пустых стульев, но они неправильно стоят. Неправильно стоят эти пустые стулья. Я попрошу братья, Миша, пожалуйста, и кто еще, переставьте их вот там. Вот там есть пустое место, вот место там займем. Я прошу, чтобы кто в этом зале, кто женился в этом году и выходил замуж, кто, у кого свадьба, венчание, роспись были в этом году, поднимите руки, пожалуйста. Хорошо, теперь я прошу вас всех подняться и занять вот там места вместе. Пожалуйста, у вас сегодня будет еще одна возможность. Мы хотим быть вместе с вами и благословить вас. Так что все, кто в этом году женились, венчались, расписывались, пожалуйста, занимайте эти места. Даже кто пришел почему-то без жены или без мужа, но вы в этом году вышли замуж или женились, пожалуйста, проходите и занимайте вот эти места там впереди. Я хочу тоже и к вам обращаться по ходу, и очень хочу, чтобы вы были внимательными слушателями. Хорошо. О чем же мы будем сегодня говорить? Во-первых, я хочу, чтобы мы понимали, что венчание, вот такое событие, это возможность, и не только для наших молодых, как вы видите, это возможность для вот этих молодых, для вас это возможность, и возможность для всех присутствующих в этом зале услышать то, что Бог говорит о браке, об отношениях, вообще о жизни, о духовной жизни. Это чрезвычайно важно нам понимать. Поэтому мы сегодня хотим задать сами себе вопрос, я себе, вы здесь присутствующие себе, задайте вопрос, и молодые, вы уже вовлекаетесь в весь этот процесс и слушаете. Так от чего зависит погода в доме? Или от кого зависит погода в доме? Сложно, да? Тогда давайте так, проще. Какая погода в вашем доме? Что вы можете сказать о погоде в вашем доме? У природы нет плохой погоды, а в вашем доме как там? Насчет природы и погоды. Вот, что там происходит в вашем доме? Что там за климат? Какие события влияют на климат вашей семейной обстановки? Насколько комфортная вот эта температура в вашем доме? Вы еще не знаете. Вас это ожидает, а вы уже немножко можете начинать чувствовать и осознавать, а что же происходит. Те, которые уже там 2 года прожили и больше, а те, кто 30 лет, те уже понимают, что такое погода в доме, температура, какая она, комфортная, там хорошо находиться или тяжело и плохо, оттуда хочется быстрее выскочить. Причем всем героям, которые там находятся, быстрее хочется убежать. Вот так, какая там температура, какой климат? Какой климат? Помните песню, ее можно под разными углами комментировать, по-разному посмотреть, мы можем немножко, но я напомню эти слова, помните, мы иногда поем эту песню. Дом – это то, куда готов. Дальше. Ты возвращаться вновь и вновь, яростным, добрым, нежным, злым, еле живым. Вот в разном состоянии человек готов туда возвращаться. Мужья, как хорошо возвратиться в такой дом, да? И кто-то там должен создать эту атмосферу. Ну, это уже мы не туда, скажем, немножко. Мы уже должны понимать, что не эгоистические мотивы помогут нам рассчитывать на такой климат. Это для всех сторон, для всех участников, и для мужчин, и для женщин этот вопрос. Вы готовы туда возвращаться или вы готовы создавать этот климат? Вот, а дальше мы там поем такие слова. Дом – это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, там, где забудут о плохом. Это ваш дом. Вот этот, по крайней мере, передается в какой-то степени вот эта хорошая атмосфера в этом доме. Мы сейчас не детализируем, кто на что влияет, кто чего ожидает, какие ожидания, кто просто для себя эгоистически чего-то ожидает, а кто готов вкладываться. Но, в общем-то, описана обстановка именно вот так, как должно быть. Еще мы слышим иногда вот такие заявления, когда говорим о браке, о семье. Иногда мы это можем услышать. Моя семья, моя крепость. Моя семья, моя крепость. Вот. Это тоже мы проверим, насколько это серьезно, насколько это правильно, насколько это глубоко и насколько мы этой философии можем доверять. Ваша семья, еще вопрос, вы можете отвечать. Ваша семья – это мини-рай или мини-ад? Семья – это место, которое может приблизить вас к этому ощущению рая, и она может вас приблизить к ощущению ада. На что больше похожа ваша семья? Она больше рай или больше ад? Это все вопросы, которые мы должны задавать. И молодые люди, думайте об этом. вот те, кто еще не был в браке, они туда очень спешат и рвутся. Ну что это такое? А Бог его святый знает. Ну так вот, те, которые давно там, уже задают такие вопросы. Это крепость, это ад, это рай, что это такое? Как с этим бороться, как с этим жить, или что с ними, как принимать хорошее и трудное. Это все вопросы, которые связаны с нашей жизнью в семье. Вы женились, чтобы найти сокровище в браке, найти счастье? Вы сами себе ответьте на этот вопрос. Вы туда спешили, рвались, вы искали счастья, и многие так связывают свою жизнь, и много счастья связано именно с тем, как женился, как замуж вышла. Вот. Когда вы шли под венец, о чем вы думали, чего вы ожидали, было ли ваше сердце наполнено вот такими ожиданиями, ожидали ли вы в браке счастья, думали ли вы, что вы нашли сокровище? Может быть, вы связывали это с своей невестой или своим женихом, или просто с выходом замуж, женитьбой. Нашли ли вы это сокровище, стали ли вы счастливы? Ваш дом, ваша семья принесла ли вам счастье? А может, кто-то в брак, в семью пришел счастливым? Чего было больше, ожидание счастья, или вы пришли туда счастливыми, и принесли немножко счастья в свой дом общий теперь. Это все вопросы для того, чтобы мы подумали над тем, что на самом деле, чем является брак и как нам жить в нем, что это такое. Между прочим, мы многим вещам придаем значение, вот, но, к сожалению, браку не так много люди придают значение. Вот мы больше на водителя велосипеда учимся, чем на человека, который замуж выходит или женится. Вот. К сожалению, это так. Дольше мы учимся ездить на велосипеде, чем жениться и замуж выходить. Такая реальность в этом мире. Вот. От чего же или от кого эти все ответы на эти вопросы зависят? Вообще, этот климат, эта погода, от кого она зависит? От мужа или от жены? От чего или от кого это все зависит? Это вопросы все, которые мы должны задать себе для того, чтобы действительно понимать, что такое брак, чего Бог хочет от нас. Мы должны помнить, что это Он создал брак. Он в центре брака, кстати. Мы должны это понимать. И для тех, кто этого еще не знал и не слышал, я должен вам сказать, брак – это не двое. Брак – это трое. Брак – это трое, это не двое. Бог там совсем не лишний. Он создал брак, Он глава брака, Он созидает повседневно наш брак, Он дает нам почувствовать свою близость и сладость именно тогда, когда Он живет вместе с нами, когда Он руководит нашей жизнью. Давайте мы посмотрим Писание, вот интересные такие слова. 126-й Псалом. Вот что мы там читаем. Между прочим, сразу можете засомневаться, о чем там сказано, но я сокращаю время, вы прочитаете дома полностью 126 или в украинском переводе 127 псалом из книги Псалмов, библейская книга Псалмы, и там вы можете услышать или прочитать такие слова. Там вы можете убедиться, что это именно о семье, о браке. Но первые вот два стиха мы читаем. «Если Господь не созиждет, кто не знает этого старого слова, не строит, не дома, по-украински, не будуя дому, не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Дальше читаем, второй стих. «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда, когда возлюбленному своему он дает сон». Вот такой текст, в котором нам предстоит, по крайней мере, немножко разобраться. Итак, если Господь не созиждет дома, если Господь не созидает семью, то следующие слова такие: напрасно трудятся строящие. Понимаете? Если Господь не созиждет, тогда у нас, вот скажем, радикальных таких людей с таким радикальным контрастным мышлением сразу же встает вопрос. Тогда ничего не надо делать. Совершенно об этом не говорится. говорится о том, что всегда, когда мы что-то делаем, когда мы созидаем, когда мы дом строим, если Господь не позволит его построить, если Он не благословит, никакой дом мы не построим. И если мы построили дом, в буквальном смысле слова дом, обычный дом, это значит, что Бог благословил всем необходимым и дал возможность и силы, и ума, и всего необходимого, все средства дал для того, чтобы построить этот дом. То есть мы верим, что Бог абсолютно во всей нашей жизни, в жизни всего мира участвует. Без Него нет ничего, что только происходит, все происходит по Его воле и с Его участием. Это христианская вера, изложенная в Писании, ясно и понятно. Разве бывает то, чему Бог не повелел быть? И мы ясно верим таким образом. Поэтому, понимаете, сейчас вы стоите пред Богом, от которого абсолютно зависит вся ваша жизнь, но это не означает, что вам ничего не надо делать. Это значит, что вам делать нужно много, но прежде всего ваше сердце должно быть с Господом, принадлежать Ему для того, чтобы общаться с Ним и в результате получить мудрость от Него и созидать под Его чутким руководством, под Его управлением, духовным, сильным, мощным. Что в Писании еще сказано о подобных вещах? Ну, например, апостол Павел благовествует, проповедует Слово Божие, и он говорит о следующем. Говорит, Коринфянам пишет, вот я у вас проповедовал, но он говорит, я сеял. Но был после меня второй пастор, потом пришел туда Аполлос, он поливал. А потом кто был? Бог возвращающий. Я сеял, Аполлос поливал, но все во всем Господь возвращающий. Вот так и в нашей жизни, и на огороде так растет. Можем сеять, трудиться, ничего не выросло. Можем много усилий прилагать, ничего не получилось. Можем много работать, зарабатывать, пахать, а в итоге ничего нет, еще и не заплатят. И всякие вот такие моменты. Мы должны понимать, под кем мы ходим, и все обстоятельства в нашей жизни, с Божьей руки, это мы должны осваивать, и как можно больше, и как можно лучше понимать, что от Бога мы зависимы. Итак, этот текст учит следующему, что наша надежда кто? Господь. Нет никого, кроме Него. Великий Бог... Этот текст, который мы прочитали, учит о том, что Бог наш великий, и Он наша надежда. И когда Бог возвеличен в наших глазах, когда наше сердце принимает Его как великого Бога, тогда знаете, что с нами происходит? Мы становимся меньше. Этот текст говорит о нашей надежде на Господа. И вот люди, которые на самом деле надеются на Господа, они становятся все меньше в своих глазах, менее значимы, но Бог становится великим в их глазах. Он вырастает в их глазах с каждым днем. Это, между прочим, для верующих ответ, что такое духовный рост вот в этой сфере, в познании Бога. Чем больше Бог, тем мы меньше. Чем мы меньше, тем больше Бог. Итак, брак... Создан Богом, великим Богом создан брак. Между прочим, еще одна истина, которую нужно запомнить. Брак – это не наше дело, а Его прежде всего. Он не только его создал, но Он создал брак не только для вас, но для себя. Все имя для Него создано. Вы думали когда-нибудь о том, что брак – это не ваше личное, не ваше частное предприятие, не ваш бизнес? Брак – это Божье дело. Брак – это Божье дело. Он создан Богом, и Он для Него создан. И это значит, что Он создан для Божьей славы. Для Божьей славы создан ваш брак. А это значит то, о чем мы уже с вами говорили на личных встречах, и то, что в нашей церкви мы в последнее время часто слышим. Славить Бога – это значит во всем придавать Ему вес, придавать значение. Бог должен становиться все больше, важнее, ценнее. То есть Его в жизни должно быть все больше, все больше. Брак – это сложное строительство, непростое, как нам кажется. Мы очень многое не знаем и не понимаем, и это учеба на всю нашу жизнь, это чрезвычайно важно. Даже то, что мы встречаем не так много в Писании текста во браке, говорит как раз о том, что весь контекст влияет на брак и на те тексты, которые о браке говорят. То есть Библия вся – описывает, например, взаимоотношения. И там описаны с разных сторон взаимоотношения. Негативная и позитивная сторона. Хорошие, классные отношения и плохие отношения. Все описано в Писании. Все описано в Писании. Господь об этом говорит. Итак, это сложная структура, сложное строительство. Поэтому нам нужен руководитель. Нам нужен архитектор брака. Мы к нему приходим, мы от него зависим. Поэтому напрасно трудятся строящие, если не созиждет дома Господь. Они строят, они лепят, оно валится, они снова строят, оно совсем разваливается, другой раз строят, третий, десятый. К сожалению, это трагедия, в том числе и нашего народа, и вообще современного мира. Мы это понимаем, мы должны ясно понимать это. Заметьте, что Господь созидает дом, Он строитель, и мы от Него зависим в этом, и Он руководитель этого строительства. Он руководит всем процессом, Он главный архитектор. Итак, что еще мы узнаем из этого текста? Он не только строитель, Он не только строит дом, Он охраняет его. Он, оказывается, не семья наша крепость, а Бог наша крепость. Бог наша крепость. Он – это башня, Он – это скала, в Нем можем укрыться, убегает туда праведник и безопасен. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Вот вы не сможете ничего сделать, вы не сохраните себя и свою семью, если Господь не сохранит. Если Господь не будет созидать, поэтому мы делаем все, что Он говорит, слушаемся Его, учимся у Него. Очень важный момент – учиться, потому что мы не можем все делать и сразу, и многое у нас не получается. Но важно понимать, что наша зависимость от Него, наше упование на Него, Он наша надежда, мы на Него уповаем, помогает нам в этом процессе. Это чрезвычайно важно понимать, мы к этому должны стремиться. Кроме того, что мы еще читаем в этом тексте? Заметьте, напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, какая-то такая депрессивная ситуация описана, это тоже модно в наше время или распространено. Вот очень много людей страдают депрессией и говорят, что будет еще больше в скором будущем. Вот едите хлеб печали тогда, когда возлюбленному своему он дает сон. В украинском перекладі звучить так, коли він другу своєму дає сон. Вот о чем этот текст. Мы советуем вам, чтобы действительно он был вашим другом, чтобы вы льнули к нему как другу. А что это значит? Чтобы он был вашей радостью. Чтобы он был вашей радостью. Это чрезвычайно важно, чтобы он был вашей радостью, чтобы он был вашим наслаждением, когда Бог будет главным, Бог будет наслаждением и радостью, и вам будет хорошо. Он источник всякого благословения, и когда мы зависимы от Него, на Него уповаем, и им радуемся, им наслаждаемся, Он наш восторг, тогда созидается наш дом. Тогда созидается наш дом. Поэтому все лишнее в жизни придется выбрасывать на свалку, то, что будет мешать именно радоваться им, восхищаться Богом, поклоняться Ему и служить Ему. Все это лишнее, оно будет мешать, и вам необходимо льнуть к Нему, искать в Нем радость. И что делать, когда этого нет? Искать всем сердцем, и Он дает ответ. Итак, мы сейчас продолжим. Что же важно еще понимать? Мы уже понимаем, что брак – это не двое, а трое, и мы абсолютно от Бога зависимы, Он наша надежда, и Он наша радость. Что же еще важно знать из того, что касается брака? Давайте я прочитаю еще один текст. Текст из послания Ефесянам из 4 главы. Это текст из контекста вокруг брачной темы, не прямо, но это речь об отношениях, это касается и брака, и вообще нашей духовной жизни. В какой-то степени это текст продолжения того, о чем мы говорили только что. Вот о чем здесь сказано. «И не оскорбляйте украинскую мову, не засмучуйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Оказывается, речь идет о верующих людях, которые запечатлены в день искупления, которые знают Бога лично. Вы таковы? Вы знаете Бога лично? Вы верующие люди, да? Ну, наверное, да. Вы знаете, что Бог является вашим спасителем, не вы сами спасители своей жизни, Он ваш спаситель, Он дал Святого Духа, вы им запечатлены для вечных дней, в день искупления запечатлены. Он печать, Бог видит и знает эту печать. Это значит, что вам гарантирована вечная жизнь с Иисусом Христом. Он говорит это твердо и ясно. Присутствие Духа Святого в вашей жизни – это гарантия на то, что когда-то перед вами откроются небесные врата. Итак, вы, верующие люди, поклоняетесь Господу, знаете Его, вы знаете, что такое искупление, и поэтому обращается Павел дальше к верующим людям, говорит следующее. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою». Злоречие – это злые слова, нехорошие. Они могут быть даже культурные, но злые. Вот. Вы знаете, как это происходит. Злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. Вот совет, вот приказ Писания, да будут удалены. Если вы созидаете жизнь, начинаете это делать, то вы должны понимать и обнаружить в себе вот эти вещи, и не только обнаружить эти плоды, которые сверху, но обнаружить, что взращивает в вашем сердце эти плоды. Вот такие как мы прочитали, раздражение, ярость, украинскую мовою, лютость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою. Вот это должно быть удалено. Но 32 стих, но будьте друг ко другу добры и сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот такое слово от Господа. Это важно, скажите мне, пожалуйста, только для верующих вне брака? Или это важно и для тех, кто живут в браке? Сразу же хочу сказать, что если вы не знаете Иисуса Христа лично, Он не является вашим искупителем и спасителем, то не тратьте куми сили. Идите до Христа. Быстрее идите ко Христу. Это безнадежное дело. Это невозможно этого бегемота тащить вот, самому по себе. Вам нужен Христос. С этого все начинается. Дух Святой должен жить в вашей жизни. Иначе ничего нормального не получится. Ничего того, что славит Христа, не получится. Вы скажете, а что если получается? Все просто решается. Вы сошлись и договорились, и кормите идолов друг друга. И угождаете друг другу, и Бога нет в вашей жизни, и все это рано или поздно приведет к разрухе. Это отдельная тема, отдельную проповедь нужно говорить, но сейчас мы об этом не говорим. Мы сейчас говорим о том, что сердца, покорные Духу Святому, могут созидать такой брак и могут победить вот эти вещи. Так о чем же здесь говорится? Здесь речь идет о войне. Итак, брак, кроме всего того, о чем мы уже слышали, мы говорили, что это там Бог третий, и там в нем наша радость, а теперь что еще касается брака? Брак – это война. Брак – это война. Это война не с мужем и с женой. Не с мужем и с женой. Брак – это война, это битва за освящение. И верующие понимают, о чем мы говорим. То есть битва за перемены. Битва за перемены. Бог привел вас к этому моменту, Он вводит вас в новую жизнь, дает вам новый статус, и в этой жизни начинает работать по-новому с вашими сердцами. И Его цель – освящение ваше, изменение в вашей жизни. То, что еще не менялось раньше, то, чего не касались никакие обстоятельства, теперь это будет касаться. Вас будет касаться. Теперь, как же это будет касаться? Если не будет этого процесса, вы должны понимать, вот, если не будет этого процесса, то ваш брак рано или поздно будет терпеть крушение. Маленькие, большие, очень большие, но это будет происходить, если не будет вот этой войны. То есть, этот фактор многие не учитывают, все ж идут вот, праздновать жизнь в браке, счастье ищут, а тут о войне какой-то вот, объявляют. Так вот, сегодня, Саша, Инна, вы должны с сегодняшнего дня огласить войну врагу. Что это за враг? Когда мы читаем этот текст, вот это раздражение, ярость, гнев и крик, злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. Это плоды, которые растут на определенном дереве. Знаете, как это дерево называется? Просто эгоизм. Эгоизм, гордыня, эгоизм – это дерево, на котором вырастают вот такие плоды. Вот такие плоды. Но Господь не оставляет нас в этом. Он говорит нам благую весть о том, что можно жить по-другому, но будьте друг к другу. И дальше объяснение идет, мы туда еще придем. Итак, эгоизм – это наш враг. Мы сами себе враг. Наше эго – наш враг. И нет больше врагов. Некоторые чаще всего приписывают самую большую вражду дьяволу. Успокойтесь, он на привязи у Бога, насколько отпустит, насколько позволит, настолько он вас коснется. Но больше всего вы сами являетесь своими врагами, врагами своего счастья и своей жизни. Вы сами себе враги, ваш эгоизм, мой враг. Супруг не ваш враг, Саша не твой враг, Инна, Саша не твоя, не вражда, не враг твой. Вы должны это запомнить. Супруг – просто инструмент, который иногда помогает нам увидеть то, что в нашей жизни есть. Иногда супруг помогает нам увидеть или поставить так зеркало, как мы никогда еще не видели. Никогда не видели себя. Иногда, вот знаете, чтобы увидеть, что там на затылке делается, то как-то зеркала там направляют, как там женщины это делают. Вот трюмо там разворачивают, чтобы увидеть. Так вот, вот в данной ситуации вы друг другу будете помогать разворачивать зеркало так, как никто еще не разворачивал. У вас никогда не было таких отношений, как вот сейчас будут, как начинаются. Поэтому вы не проходили такие испытания, которые будете проходить сейчас. И теперь Господь преследует вот такую цель. Человеку хочется счастья, а Господь говорит, а я хочу вашей святости. Я хочу, чтобы вы возрастали, изменялись, становились зрелыми, взрослыми, духовно взрослыми людьми. И тогда будем с вами дальше продолжать вот такое партнерство, сотрудничество. Итак, она тот инструмент твоей жизни, и он в твоей, Инна, который будут направлять зеркало. Вот, вы должны в данной ситуации это понимать. Так что враг не напротив вас, вот, когда вы стоите друг против друга, вот, а враг вот там внутри. В середине, туда надо заглянуть, в нашем сердце живет наш враг. Это библейское учение о том, это антропология библейская. То есть как живет человек, как он функционирует. Он сам внутри носит врага, который разрушает его жизнь. И этот враг – эгоизм. Я сам. Я хочу еще сказать вам очень важную такую вещь. Без Бога, без Его участия в вашей жизни, без Его вот этого руководства, о котором мы говорили, вы обречены. Никто еще в жизни, никто в истории не справился с эгоизмом своим собственным без Бога. Никто его еще не мог победить. Только Иисус победил эгоизм человеческий, и Он может сидеть на троне нашего сердца и управлять нами и побеждать. В каждой отдельной ситуации, иногда мы снова терпим поражение, Он снова воцаряется. Мы приглашаем, мы зовем к Нему, мы молимся к Нему, мы живем с Ним, общаемся с Ним, и Он побеждает, Он дает нам победу. Без Него мы обречены на поражение. Как же это происходит? Что происходит? Как увидеть свой эгоизм? Вы знаете, все присутствующие здесь, что вы эгоисты? Или больше ваш муж эгоист, жена эгоистка? Вы так ничего себе эгоизм, более-менее терпимо, вот, чуть-чуть эгоист. Вот эта сосредоточенность, концентрация на себе, зацикленность на себе говорит именно о нашем эгоизме, когда мы больше всего думаем о себе. Когда в нашей жизни, в жизни верующих людей, проверьте, проанализируйте, нас так много, меня много, а Бога очень-очень мало. Все время я и мои желания, я и давай следующее, я и мне неинтересно, я и я хочу еще этого. Вот это, когда я и меня много, очень много, тогда Бога мало. И это говорит о том, что мой эгоизм процветает, он благоденствует. Я мое на троне. И мы тогда обречены. Мы тогда обречены. Если наше «я» на троне, оно будет уничтожать наш брак и наши взаимоотношения. Поэтому нам нужна победа. Как еще проявляется вот эта беда, этот эгоизм? Мы все об этом не скажем, у нас нет времени, отдельно тоже надо говорить. Но вы можете себя проверить, в частности, все, кто уже прошел часть своего жизненного пути и длинный, возможно, путь прошли. Вот когда вы наблюдаете за собой вот такой дух иждивенчества, потребительства, когда вы постоянно что-то требуете себе, вы все время хотите получать. Вы идете домой и ожидаете получить. Вы дома и ожидаете, что придут и вам принесут. Постоянный вот этот акцент «я хочу получить», потребительство. Это целая система мировоззренческая, которая взращена нашей грешной природой и опекаема самим дьяволом. Она питает нашу грешную душу в этом контексте. Мы по-другому не можем жить. Эгоизм – вот наше достоинство. Я сам. Это наш враг. Потребительство, шантаж, манипуляции. Когда мы очень требовательны, когда мы требуем с другого высоких стандартов, когда мы требуем угождения, когда мы добиваемся того, чтобы изменялся кто-то рядом с нами, но не мы сами, когда мы настаиваем на этом. Помните, мы недавно слышали семинар, что такое идолопоклонство, как законные вещи стают идолом, когда наши желания стают чем? Требованием. Когда они становятся требованием, когда мы уже не просто желание носим в своем сердце, какое-то хорошее желание, вот, например, выйти замуж, вот носим это желание в своем сердце, нет ничего плохого, когда оно там в сердце, и мы молимся об этом, но это не разрушает нашу жизнь. Но когда мы начинаем к Богу обращаться и кричим, как в свое время Рахиль к Иакову, «Дай, бо умру!» Вот это уже требование, которое переросло в идолопоклонство, и этот идол уничтожит потом жизнь. Она потом умерла. Она детей просила так сильно. Во время родов и умерла. Вот часто вот так происходит в нашей жизни, когда у нас вот такие требования. Я помню свидетельство одной семьи, которая впоследствии развалилась, и когда мы сидели с ними, общались, у них была страстная любовь такая до брака, потом они поженились. Это во всем проявлялось. И когда эта женщина говорила нам о том, что она переживала, говорит, мне казалось, что я уже, говорит, Бога за ноги держу. Вот он у меня вот здесь в доме. И моя жизнь, наша жизнь духовная стала угасать. Бог все становился дальше. Потом позже мы уже забыли, когда в церковь ходили. У нас праздник, фестиваль по ночам. Мы на утро, какая церковь, спать хочется. И всякие такие вещи происходят. Какие там дела? Бог стал в пренебрежении. Впоследствии все развалилось. Они начали ненавидеть лютой ненавистью друг друга. Так что... Если мы пытаемся праздновать жизнь без Бога, эта музыка недолго играть будет. Когда мы смотрим 30 стих, я уже говорил об этом, это плоды эгоизма, это проклятие нашего эгоизма. Мы должны понимать, вот то, что здесь написано, всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. Вот этот весь перечень, это свидетельство того, что горечь, залила, заполнила полностью сердце и жизнь этих людей, которые так себя ведут, постоянно так себя ведут, очень тяжелая, она горькая, это проклятие идолопоклонства, и мы по-другому не можем это расценить. Это плоды вот этого удивительного идола, который называется этой одной буквой «Я». «Я сам». Итак, давайте мы немножко, скажем, еще закрепим то, что мы сейчас слышали. Вы должны помнить, дорогие, что чем больше Бога в вашей жизни, тем меньше вас, и это не страшно. Это мир придумал эту философию, что надо вас раздуть и сделать большими, иначе вы умрете от низкой самооценки. Поверьте, никто от низкой самооценки еще не умер. Вот, умирают чаще всего от гордости своей собственной и от собственных путей. А от низкой самооценки никто еще не умер. Когда Бог будет большим, а вы маленькими, вот эта слава Божия, которая придет в вашу жизнь и сделает вас благословенными. Чем меньше вас, меня, нашего я, друзья, чем меньше нас в нашем доме, что будет? Я вам скажу, тем меньше будет ада. И больше будет рая в нашей жизни. Больше будет блаженства. Чем мы будем меньше, чем нас будет меньше. Чем больше Бога, тем больше радости и счастья. Чем больше Бога, тем радости больше и счастья. Сделайте его важным, великим, значимым. И делайте это на каждом шагу и учитесь. Это хорошая школа. Он придет, и вместе с ним придет в вашу жизнь благословение. Итак, чем еще является брак, и на что нужно обратить внимание? Брак – это школа. Это школа прощения. Это школа прощения. Я вспоминаю одного старого человека, кажется, на его золотую свадьбу его спросили. Так, что вы можете сказать о браке вообще? И что вы можете пожелать молодым своим детям, внукам, правнукам? Что вы можете им сказать, когда говорите о браке? Он сказал всего три слова. Знаете, какие? Брак – это прощать, прощать и прощать. Да сколько уже можно его прощать? Помните, что Христос сказал? Сколько там? 7 по 70? Кто с математикой дружит, считайте. Между прочим, непрощение – это тот же эгоизм, это плод эгоизма. Вот. И когда мы говорим о непрощении как об отдельной теме, то я бы подчеркнул это так. Вот современные молодые люди меня поймут. Надо было бы отдельной темой говорить, что эгоизм – это… Непрощение – это эгоизм 2 или эгоизм возвращается. Вот если непрощение приходит так в вашу жизнь, то и придет, и влезет в вашу жизнь, оно все испортит. И виной этому будет ваш тот же эгоизм, ваше «я», ничего другого. Непрощение – это непомерная гордыня самовлюбленности. Ничего другого. Мы постоянно ищем, что кто-то виноват, и мне обидно, мне тяжело, потому что кто-то что-то не сделал или слишком много чего-то сделал. Кто-то причинил мне боль, но вот эта внутренняя боль связана с тем, что мое «я» кричит, ему не вмоготу, оно терпеть дальше не может. И это непомерная гордыня самовлюбленности, ничего другого нет. Если вы не способны прощать, если вы не научились прощать, если вам это тяжело дается, то поверьте, нет там какой-то причины для самосожаления и того, чтобы выпрашивать это сожаление от других. В сердце вашем вот эта беда. Вы слишком любите себя, потому вам обидно. Вы варте кращего, а вам этого не дают. Непрощение – это проблема памяти. Проблема памяти. Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню. Вот эта память, длинная слишком память, она слишком долгая. И вот эти обиды и обидки, это длинная память. Жалуются на память. Ничего, она не короткая, она длинная память, она эти вещи очень хорошо помнит. Помнит то, что было не со мной. То, что было не со мной, мы очень хорошо помним. Мы склонны к злопамятству, и в браке это будет абсолютно уничтожать ваши отношения, вашу жизнь. Храни вас Бог от этого начала такого, чтобы вы дали развиться обиде, пустили эту горечь в свое сердце, и это, в этом утонет ваш брак. Храните себя, свое сердце от этой горечи непрощения. Непрощение – это жестокость без милости. Это смерть благодати в ваших отношениях. Когда приходит непрощение, нет никакой благодати. Без Божьей благодати нет созидания. Это месть, это ощущение мести, чувство мести. И оно постоянно просит кушать. Оно питает ваше сердце. Вам хочется снова и снова уничтожать другого. Вам хочется отомстить за все те обиды, принесенные в жизни. Когда мы говорим о прощении, то мы должны помнить, что именно прощение – это сердце благодатных отношений. То есть в центре благодати вообще, в принципе, или в основе лежит прощение. Благодать без прощения не бывает. Когда мы говорим о Божьей благодати, к нам мы должны это понимать. Без благодати прощение вообще будет задыхаться. Без благодати прощения вы будете задыхаться. Ваша жизнь станет удушьем для вас. В вашем браке будет атмосфера обиды, гнева и мести. Не допускайте этого. Пожалуйста, храните, особенно те, кто начинаете жить, первые шаги вы делаете. В самом начале поставьте эту преграду, не пустите обидам разъесть вашу душу и залить сердце горечью. Это чрезвычайно опасно. Отсутствие такого милостивого сердца, способного прощать, это непрерывный конфликт, это огонь, который горит и не перестает гореть. И этот огонь не просто так горит. Опять же, он горит на жертвеннике идолу, идолу самовлюбленности. Этот жестокий идол уничтожает нашу жизнь и делает нас самоправедными людьми, которые постоянно думают о том, что они получают не то, что заслуживают, и получают то, что не заслуживали. И это чрезвычайно опасно для вашей духовной жизни. Как же потушить этот огонь? Это, для этого нужна особенная Божья благодать. Особенная Божья благодать. Кто испытывает то, о чем мы сейчас говорим? Кто живет в непрощении многие годы? Если вы не можете простить свою жену или своего мужа долгие годы за большие или маленькие грехи, мелкие или очень большие, я вас прошу, пусть Божья благодать, ищите ее, затушит этот огонь на этом жертвеннике, идолом вашего сердца, для того, чтобы вы могли прийти к Богу живому и Ему начать поклоняться. Он источник настоящей жизни. Нам нужна Его благодать. Она может избавить нас от всякой причины. Знаете, какой причины? Хвалиться собой. Как мы относимся к тому, чтобы нас хвалили, и как мы относимся к тому, чтобы хвалиться собой, хвалиться постоянно. Пусть Бог поможет разобраться с этим. Прощение предвидит наличие вины. Мы должны понимать, прощение предвидит наличие вины. И мы стоим перед тем выбором, чтобы нам решить эту проблему. Если нам нужно кого-то простить, мы понимаем, что есть виновный, и что с ним делать, казнить или помиловать. И Писание нас учит, что у нас есть единственный верный выбор – начинать учиться прощать. Прощать даже много раз, если это много раз на день, не носить эту горечь в себе. Это чрезвычайно важно, пусть Господь поможет с этим разобраться. Семья как раз место постоянной практики прощения. Без прощения ваша семья не устоит. Это новый этап в вашей жизни. Он начинается уже сегодня. Кто-то, может, уже до брака убедился в том, что ваш избранник или избранница не ангел. Саша, ты понимаешь, что Инна не ангел? Уже знаешь, да? Инна, ты знаешь, что он тоже с пупом и без крылышек? Вот. Так что, пожалуйста, вот, вам не придется сегодня вот, там, вечером убеждаться в этом, вот, что перед вами человек, но не ангел. Я часто вспоминаю эту историю, там, как два друга встретились, одноклассники встретились через каких-то 30-40 лет, вот, и один начал хвалиться и рассказывать, какая у него жена такая классная, все хорошее, и много эпитетов всяких, и он хвалил ее, вот, и в конце заканчивает слова, она говорит, ну она просто ангел. А тот посмотрел на нее, говорит, да, а моя еще жива. Так что мы говорим вроде бы вот эти вещи и шутим, но мы должны понимать, это библейский взгляд на антропологию, на человека, как Библия представляет человека. И поэтому, когда мы движемся к браку, молодые люди, мы должны понимать, что за кого бы вы замуж не вышли и на ком бы вы не женились, рядом с вами будет такая же грешница и такой же грешник, как вы. По-другому нельзя. Мы верим в то, что Библия учит о полной испорченности человека. О полной испорченности человека. И был только один, кто был совершенным. И вот он нам нужен для того, чтобы созидал наши отношения. Без него никак. Насколько каждый из нас, вы сами, мы все, насколько мы понимаем глубину нашей падшей души. Или мы думаем, что если мы уже победили пьянство и курение, то мы уже самые, что не есть, примерные христиане. Сколько вот этих внутренних проблем, которые в наших душах, самые лучшие из нас должны понимать, что на каждом шагу мы окружены этой бедой, сами собой, своим эгоизмом. Смотрите, что говорил один из святейших людей на земле, известных святых людей на земле, Джон Буньян, автор книги «Путешествие пилигрима», большинство своей, большую часть своей жизни он за веру сидел в тюрьме. О нем говорят следующее, что если бы его разрезать на части и пролить его кровь, то из его жил вытекала бы Библия. Вот о нем так говорят, он так страстно любил Писание. Вот что он сам пишет. Он пишет о себе следующее: «Наилучшая моя молитва, какую я когда-либо молился, имела достаточно греха не только, чтобы осудить меня за него, но чтобы осудить весь мир». Вот это осознание греховности, глубокое, в котором мы нуждаемся, это смиряет нашу душу и поднимает Христа в наших глазах, и значение Его благодати, Его креста, это действительно благодатное прощение, в котором мы нуждаемся. Что же такое прощение? Прощение – это не извинение, хочу вам сказать. Прощение – это не чувство, совершенно это с чувствами не связано. Оно не зависит от настроения. Что же такое прощение? Это решение, которое мы принимаем наперекор нашим чувствам, вопреки нашим чувствам. Простить – это значит наступить на горло собственной песни. Это наступить на свои чувства. Это решение простить. Это обещание никогда больше не вспоминать того, что уже прощено. Вот это решение связано с этим. Это очень серьезно. Давайте мы будем больше об этом думать и понимать. Молодые люди, пожалуйста, вникайте в эту истину библейскую. Что такое прощение? Наперекор всем желаниям, которые восстают в душе, нужно принять решение о прощении. Это очень тяжелое дело, тяжелый труд, труд над своим сердцем. Приготовить его и убедить, почему я должен простить. Мы призваны прощать ради Христа, и это означает умирать для себя, для своей мести, для своих этих чувств. Для чего? Для того, чтобы жить для Христа. Это одна из практических сторон нашей жизни, о чем нам нужно думать постоянно. Когда вы в этом властном гневе варитесь, вот в гневе непрощения, когда месть правит вашими желаниями, вы все еще живете для себя. Мы все еще, друзья, живем для себя, когда вот это чувство непрощения руководит нашей жизнью. И, между прочим, я не буду на этом останавливаться. Помните притчу, чем это заканчивается? Таким образом, мы зовем в свою жизнь истязателей, котів украинскую мову. И коты приходят, не коты приходят, а коты, истязатели приходят. Они начинают истязать нашу жизнь. Это давление артериальное повышенное, это сердечные болезни, нервы и все, что мы называем, что с этим связано, они приходят. И не только эти, и другие еще придут. Вот, истязатели в нашу жизнь, когда нет прощения. А что же нам делать? Господь говорит: прощайте, как и Бог во Христе простил вас. Как Бог прощает? Если мы не знаем, как Бог прощает, мы сами в результате станем людьми невыносимыми. Нам это нужно понять. Если мы не знаем, как прощает Бог, если наша вина очень маленькая в наших глазах, мы так и не сможем научиться прощать по-настоящему. Мы должны понимать, что Бог абсолютно святой и вечный, и наш маленький грех – это грех против святого и вечного Бога, и поэтому он имеет вечное значение. Мы вечно будем в аду. За маленькие грехи, за самые маленькие грехи. Не потому, что Бог несправедлив, а потому, что наши грехи совершены против вечного Бога, и они имеют вечное значение. Поэтому придавайте этому значение. Делайте Бога большим. Мы должны помнить, что Бог яростно ненавидит грех. Мы верим в то, что каждый грех будет наказан. Нет ни одного греха, который не будет не наказан. Не будет наказан. За каждый наш грех умрем или мы сами, или умер Христос. И вот это благая весть, и это благая весть для нас. Прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Потому я вас спрашиваю, вы прощенные люди? Вы говорите, да, мы Божьи дети, мы прощенные. Знаете цену, которая заплачена? Знаете, что Бог сделал? Дорожите этой любовью. Он сильно нас возлюбил. Грешных, которые восстали против Него, Он возлюбил и простил нам грехи. Если не Христос умер за наши грехи, тогда мы сами умрем за свои грехи и навеки будем покараны. Бог прощает нас ради Христа. Не просто потому, что мы просим, даже не просто потому, что мы каемся. Он прощает нас ради Христа, потому что Христос принял жертву, принял муки и смерть ради того, чтобы умилостивить Отца Небесного, чтобы Он пришел таким образом и снял с нас тяжесть вины. Смотрите, что Писание об этом говорит. Писание говорит такие вещи. Например, когда мы читаем пророка Михея, 7 главу, 18 стих, мы читаем следующее. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Вот мы знаем Бога, который любит миловать. Он наша надежда. Он наша надежда. Что еще Михей пишет? Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. То есть вытрет, сотрет наши беззакония. Что здесь еще говорится? Ты, Господи, вергнешь в пучину морскую все грехи наши. Для евреев это очень серьезно. Если в море потонуло, никто не поднимет. Так они верили, это часть ихнего мировоззрения. Исаия говорит следующее. «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». То есть, чтобы никогда не смотреть на грехи. Вот как Бог прощает. Поэтому мы учимся у Бога прощать друг друга. Что Исаия еще записал? «Я сам, Бог говорит, изглаживаю преступления твои ради себя самого». Опять же, ради Него, ради Христа Он это делает. «И грехов твоих не вспомяну». То, что Он прощает, Он больше не вспоминет. Вот это речь о том, как мы должны научиться прощать. Псалом 102, 12 стих, говорятся следующие слова. «Как далеко восток от запада». Восток с западом не могут друг к другу приблизиться. Там солнце сходит, там заходит, очень далеко, никогда не приблизится. Вот этот образ передает следующее. «Так удалил Он от нас беззакония наши». Вот как Бог прощает. Он прощает не потому, что мы просим. Он прощает потому, что Божий Сын, Его жертва, Его муки перед Его глазами – Он есть умилостивление за грехи наши. Поэтому как же нам жить без Христа? Как же нам жить без Христа? Бог прощает ради Него, ради Христа, ради Него. «Я прощу и не вспомяну более. Удалил, как восток от запада». Он не засчитывает нам грехов. Он наш грех вменил кому? Иисусу Христу. Он зачислил на Его счет, Он святой Бог, Он не может не наказывать грех, Он наказал Христа вместо нас. Благодаря этой жертве мы искуплены, и Он меняет нам свою праведность, Он делает нас свободными, невинными, оправданными, чистыми. На этом все не заканчивается, Он делает нас членами Своей семьи, Он не только провозглашает нас оправданными, Он усыновляет и делает нас членами Своей семьи. Поэтому, когда речь идет о прощении, ко всем обращаюсь, к себе и к вашим сердцам. Прежде что нужно сделать? Нужно вспоминать про самого Христа. Как Бог во Христе простил вас. Через Христа Он это сделал. Через Христа. Вы должны, когда думаете друг о друге, когда вы думаете друг о друге, о братьях, о сестрах, в семьях своих, когда друг о друге думаете, вот что вам нужно сделать. Вам нужно осознавать свою личную нужду в прощении и грех, который вы сами сделали, возложить на Христа. И грех того, кто сделал рядом, брата своего грех, возлагать на Христа. Он тоже искуплен, как и вы. Вот почему важно двоим верующим строить жизнь. Мы постоянно будем в этом нуждаться. Пусть Господь благословит вас особенным сердцем для вашего брака в начале и на всю жизнь. Сердцем, которое способно прощать. Без прощения вы испортите, уничтожите свою жизнь. Прощайте, как и Бог во Христе простил вас. Помните, что даже за ваши маленькие грехи заплачена большая цена, и ваши маленькие грехи имеют большие последствия, вечные последствия. Поэтому у нас нет выбора склониться перед Христом и пользоваться Его прощением. И так научиться друг друга прощать. Итак, мы подходим к заключению, и сейчас мы прочитаем еще один текст, который непосредственно связан с вами, с вашим браком и с каждым браком, и особенно с теми, кто начинает. Помните, что написано в Ефесянам 5 главе, и мы читаем эти слова, которые повторяются в Библии 5 раз, да, вы знаете, «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к церкви». То есть то, что Бог думает о церкви, и то, как Он ведет, как строятся взаимоотношения Христа и церкви, то вот ваш брак должен напоминать. Вот, и никого там третьего не может быть. Ни политики, ни там других каких-то вещей, скажем, между Христом и церковью. Поэтому очень плохо, когда церковь игрок большой политики. Это совершенно плохо. Только Христос и Церковь. Христос и Церковь. Только Саша и Инна. И никого, кроме Бога и вас. Никого. И этот текст учит об этом. Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене.